Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Приговор по болотному делу. Константин Лебедев, жертва или провокатор? Прямое общение Владимира Путина с народом. Что нового сказал президент? Современный балет во дворце Хофбург. Как выглядят участницы «Пусть рают» в роли персонажей «Весны священной»? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Московский городской суд сегодня приговорил к 2,5 годам колонии общего режима Константина Лебедева, одного из обвиняемых в организации массовых беспорядков в России, в том числе на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Дело Лебедева рассматривалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил сделку со следствием. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Оглашение приговора активисту Левого фронта Константину Лебедеву заняло чуть больше часа. Приговор во многом повторяет обвинительное заключение, которое на прошлом заседании 22 апреля зачитывал прокурор. Суд постановил, что Лебедев с соучастниками, под которыми имеются в виду координатор Левого фронта Сергей Удальцов и активист этого же движения Леонид Расважаев, продумали план по организации массовых беспорядков еще в апреле прошлого года, а затем подали заявку на проведение марша миллионов 6 мая. Во время этой акции активисты попытались прорвать оцепление сотрудников полиции, спровоцировали давку, в указанное время начали закидывать полицию кусками асфальта и распылять газ. Кроме этого, как постановил суд, Лебедев совместно с соучастниками пытался организовать массовые беспорядки и в других регионах России. Финансировал их деятельность грузинский политик Геви Таргамадзе. Суд приговорил Константина Лебедева к 2,5 годам колонии общего режима. Его арестовали в зале суда, откуда отправили в один из следственных изоляторов Москвы. Адвокат осужденного Валерий Лавров говорит, что в целом приговором доволен и, скорее всего, обжаловал его не будет.
Я хотел, чтобы применил суд в отношении Лебедева статью 64, то есть назначил наказание нижнейшего предела. Именно это мы и получили. Мы понимали, что условные наказания, конечно, хорошо получить, но при сложившейся политической ситуации в стране это было бы маловероятно. Поэтому мы ожидали лишения свободы где-то в размере 2-3 лет. Сразу по горячим следам после приговора Лебедев мне заявил, что он не желает обжаловать. Тут сейчас еще фактор стресса над ним витает, поэтому я к нему позже с этим вопросом еще раз подойду, и мы уже окончательно решим. Но я думаю, что, скорее всего, обжаловать приговор не будем.
Государственный обвинитель, просивший для Константина Лебедева наказание в виде 5 лет лишения свободы, также пока не определился, будет ли обжаловать сегодняшний приговор. Соратники Константина Лебедева по Левому фронту осудили его за согласие сотрудничать со следствием. Адвокаты двух других обвиняемых по делу об организации беспорядков на Болотной площади разошлись в оценках того, как этот приговор повлияет на их подзащитных. Виолетта Волкова, адвокат Сергея Удальцова, заявляла, что дело Лебедева негативно скажется на деле ее подзащитного. Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Леонида Развожаева, не столь категоричен.
Лебедев в тюрьме не задержится. А как это повлияет на дело Развожаева и Удальцова, сейчас сказать невозможно, потому что такого рода дела, они непредсказуемые, а вот конкретно такого рода дела, вообще у нас первое, аналогичные процессы были, наверное, где-то, может быть, при Александре II. Такого рода политические процессы против политических оппонентов при таком, на мой взгляд, вопиющем вообще отсутствии какой-либо базы для этих процессов. Говорят, что Лебедев получил немного, но я не понимаю, за что он получил и это, потому что в действиях наших подзащитных, всех, учителей Лебедева, нет никакого состава преступления. Я скажу сейчас страшную вещь. Даже если допустить, чтобы все было так, как описывают самые неблагожелательные исследователи. Какой здесь состав преступления, мне совершенно непонятно. Вообще вот этот процесс, это вещь достаточно непредсказуемая. Я просто для себя не могу понять, зачем он вообще был затеян. Какой результат власти хотят получить на выходе, кроме очередных проблем с западными странами? Что они хотят сказать этим процессом? Когда, допустим, сажают коррупционеров или террористов? Это я все понимаю. А зачем нужен вот этот процесс? Что им хотят сказать? непонятно.
Адвокат Константина Лебедева Валерий Лавров допускает, что показания его подзащитного могут быть использованы против Леонида Развожаева и Сергея Удальцова.
Показания Лебедева являются доказательством. И, естественно, показания Лебедева являются доказательством стороны обвинения. Его показания уличают Развожаева и Удальцова, а не оправдывают. Поэтому, конечно, показания Лебедева для адвокатов Развожаева и Удальцова несут негативный оттенок.
Ранее Константин Лебедев полностью признал вину и подтвердил достоверность записи, показанной в фильме НТВ «Анатомия протеста 2». Именно после изучения этого фильма в октябре прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Константина Лебедева, Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. В фильме, в частности, показаны кадры со встречи, на которой люди, похожие на Лебедева, Удальцова, Развожаева и Гиви Таргамадзе, обсуждают организацию беспорядков в разных городах России. В начале этого года так называемое дело «Анатомии протеста» было объединено с болотным делом, по которому к ответственности привлечены еще 23 человека. Им предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках 6 мая и в применении силы по отношению к полиции. Вот как публицист Лев Рубинштейн оценивает приговор Константину Лебедеву и его возможные последствия для других фигурантов болотного дела.
Машина работает. Парень хотел облегчить себе участь, и на себя, и на других заодно что-то наговорил. Не очень помогло. Очередной урок, так сказать, всем остальным, что надо в любом случае настаивать на правде. У меня к нему лично нет претензий и никакого злорадства, конечно, тоже. Я был бы рад, если бы его освободили, а еще был бы больше рад, если бы освободили и всех тех, кто на себя ничего не наговаривает. Мне кажется, что приговоры все давно проштампованы, и они никак не будут зависеть от хода судебного процесса. Потому что судебный процесс – это какой-то процесс, так сказать, да, такой отчасти игровой, отчасти театральный, который абсолютно, по-моему, пал опыт у последних вот нескольких лет, который абсолютно не имеет никакого отношения к уже готовому решению. Поэтому надо что? Надо, мне кажется, не прекращать усилий по спасению этих ребят.
Говорил Лев Рубинштейн. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В России продолжается гражданская кампания в поддержку обвиняемых по болотному делу. Сегодня день солидарности с Олегом Архипенковым, задержанным по обвинению в участии в массовых беспорядках в Москве 6 мая 2012 года. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Олег Архипенков не был на Болотной площади 6 мая 2012 года. Его задержали возле станции метро Площадь Революции, когда 28-летний коммерческий директор одной из туристических компаний направлялся на встречу с другом. Архипенков, по словам его друзей и близких, не является политическим активистом. Тем не менее, его задержали, рассказывает адвокат Олега Архипенкова Алексей Орлов.
Ну, это было в июне прошлого года, когда он был допрошен в качестве подозреваемого, находясь под стражей. В течение 2-3 месяцев была проведена работа, в том числе там были представлены доказательства. Следователи установили, что действительно он на Болотной площади не был, и поэтому его из-под стражи освободили. И после этого никаких его следственных действий с Олегом не производилось. Но пока формально нет постановления о прекращении в отношении уголовного преследования.
По словам Алексея Орлова, даже тот факт, что его подзащитный Олег Архипенков не был 6 мая на Болотной площади, не дает оснований говорить о недоработке следствия.
Следствие разобрало, что в этот момент он находился на площади Революции. Там тоже какой-то был несанкционированный митинг, он там был задержан совместно с другими лицами. Просто его к этому делу присоединили, потому что проверяли всех задержанных на тот день в центре города. И проводились с ним следственные действия. Его арестовали, уже будучи когда он арестованным, вот было доказано то, что он на момент совершения действий на Болотной площади, он там отсутствовал.
Адвокат Олега Архипенкова Алексей Орлов подчеркивает, что видеокадры свидетельствуют о том, что даже в акции, которая проходила возле метро Площадь Революции, его подзащитный участие не принимал.
В деле есть видео, где вот он действительно был запечатлен возле станции метро после революции, когда задержат, и на этом видео видно, что там есть люди, которые агрессивны по отношению к сотрудникам, они там оказывают сопротивление, неповиновение, скрипящую почву, чтобы их не разорвали. Олег стоял рядом, и никаких действий ни в отношении сотрудников он не предпринимал. Исходя из этих видео, исходя из личного общения с ним, я думаю, что вряд ли бы он мог совершить то преступление, в котором сейчас ряд людей, которые были на Болотном, обвиняют, тем более там ударить сотрудника полиции, оказать сопротивление. Ну, понятно, что ручаться в полной мере я за него, естественно, тоже не могу. Но ничего плохого про него сказать тоже не могу.
В акции «Один день, одно имя» Олега Архипенкова представляет актриса Оксана Мысина.
Молодой человек на Болотной площади в этот день не был. но был арестован. Неделю держали парня в психушке, кололи какими-то неизвестными препаратами, после чего он с трудом общался со своим адвокатом, еле передвигал ноги. Вы понимаете, что это насилие против человека? Это невозможно. Просто невозможно в нормальной демократической стране. Понимаете, в любой стране, если бы произошла такая вещь, все люди вышли бы на площади, взялись бы за руки. Это невозможно было бы повторить. У нас очень часто некоторые отмалчиваются или отмахиваются и думают, что если сегодня меня это не касается, то это меня не коснется никогда. Я хочу, чтобы мы сегодня не молчали. Я была на Болотной площади, я видела, как мирные граждане с детьми шли, как на праздник, чтобы выразить свое мнение, чтобы выразить свое нежелание жить во лжи в нашей стране. Агрессия, чудовищная агрессия со стороны властей говорила о том, что они борются против собственного народа. Это их ошибка.
Несмотря на то, что Олег Архипенков не был на Болотной площади 6 мая, с него до сих пор не сняты обвинения. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Цена победы. Гитлеровское наследие.
Гитлер для меня человек, который сформулировал идею национал-социализма. Учитель и враг.
Как только не пытаются смешать с грязью этого великого человека, безродные слуги писатого дьявола.
Да нет, это Гитлер выдумал евреев. Его не стало, евреев не стало больше. Гитлер это вообще ашлох.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 25 апреля. Прямой телевизионный эфир, в ходе которого Владимир Путин отвечал на вопросы граждан России, затянулся на 4 часа 47 минут. В президентской и премьерской карьерах Путина это был уже 11-й такого рода пропагандистский формат. По обыкновению больше всего президент России говорил о социальных проблемах, утешал тех, кто жаловался на трудную жизнь, демонстрировал хорошие знания материальной части и статистики. Программа встречи была по обыкновению хорошо срежиссирована. Путин предстал перед страной в своем обычном облике жесткого и справедливого руководителя. О разных акцентах выступления президента России я беседовал с политическим экспертом Московского центра Карнеги Марией Липман. Начали мы беседу с вопроса об отношении Путина к оппозиции и к суду против Алексея Навального. Вопрос этот задал Алексей Венедиктов, часто бывающий на такого рода мероприятиях. Путин был вполне умиротворен, но не завелся, в отличие от предыдущих своих выступлений. И хотя и повторил свою позицию, ничего нового там я, например, не услышал, но, тем не менее, в общем, он отвечал спокойно.
Я бы сказала, что и сам вопрос был сформулирован таким образом, чтобы совсем уж никакой проблемы для президента он не составил. Туда был замешан вопрос все сразу, и было это обозначено как там сталинские нотки, и туда попали и Пусси Райот, и Навальный, и иностранные агенты, и 6 мая, просто все в одну кучу, что, конечно, очень существенно облегчило ответ. Я бы сказала, что был один трудный вопрос, на который не очень удачно отвечал Путин, это был вопрос о Сердюкове, который прозвучал в самом начале. Мне вообще кажется, что действительно вопросы для элиты, так сказать, были сосредоточены в начале, чтобы потом они могли спокойно пойти заняться своими делами и больше не смотреть.
За исключением губернаторов областей, которые реагировали на челобитные так быстро, что прямо в ходе эфира докладывали о том, что они уже приняли меры по конкретным жалобам граждан.
Это вот я бы сказала, что это из разряда чуда, которое должно обязательно присутствовать в каждой такой прямой линии. В данном случае это была просьба от девочки построить детскую площадку, и кажется, уже через 3 часа площадка была, если не построена, то, по крайней мере, все необходимые решения для ее строительства были приняты. А вот про Сердюкова, мне кажется, было интересно, потому что прозвучала такая неудачная, на мой взгляд, формулировка, когда Путин сказал, что он недавно главнокомандующий, и вроде нет, не должно быть к нему претензий, что не зная лучше, что творится в вооруженных силах, какая там коррупция. Все-таки в положении человека, который постоянно уже более 10 лет, уже более 12, является лидером страны, на какой бы должности он ни занимал, говорить о том, что он недавно главнокомандующий, не знал, что там делается, поэтому это не очень убедительно и не прозвучало такой уверенности и такого спокойного превосходства, как в ответах практически на все остальные вопросы.
Вопрос про Сердюкова, кстати, задавал Виктор Баранец, корреспондент «Комсомольской правды». Он часто бывает и в эфире «Радио Свобода». Он умеет ярко говорить, хотя и доверенное лицо Путина, но какие-то армейские особенности жизни российской блюдет, надо сказать, довольно строго. Мне кажется, что Путин был не просто готов к большинству вопросов, а был отреферирован. Он так сыпал цифрами, довольно уверенно говорил и о там надоях молока, и о мясе птицы, и о боевых истребителях, и обо всем остальном, что понятно было, что его готовили к этим вопросам.
Это жанр такой, он по определению такой, и каждый раз это так. И, разумеется, отбираются вопросы те, на которые Путин хочет высказаться, даже по таким темам, которые для него предоставляют некоторую сложность, да, вроде вопроса Сердюкова. Это объективно сложный вопрос. Да, почему, собственно, если такая коррупция, то Сердюков по-прежнему остается не более чем свидетелем. Это вопрос действительно трудный, который, я думаю, многие члены элиты задают, ну, если не самому президенту, то друг другу и каким-то другим высокопоставленным лицам. Кроме того, ну, Первый канал, по крайней мере, может быть, и другие, но я смотрела на сайте Первого, собирал эти вопросы и публиковал те, которые, как они объясняли, наиболее часто встречаются. Так что круг вопросов заранее известен и всем интересующимся, и уж тем более президенту. И, конечно, он имеет возможность выбрать те вопросы, на которые он хочет ответить. Поэтому целый ряд сюжетов был совершенно ожидаемым. Интересно всегда, какие сюжеты не затронуты. То, что ни разу не прозвучала тема Северного Кавказа, это, мне кажется, примечательно. Собственно, появился новый фактор дестабилизации на Северном Кавказе буквально сейчас. Это конфликт территориальный между Ингушетией и Чечней, ведь чрезвычайно взрывоопасная и очень-очень представляющая серьезный риск. Вопросов по этому поводу нет, и вообще нет вопросов по поводу Северного Кавказа.
Путин показал себя в очередной раз таким вертким пропагандистом, я бы сказал. Вот был такой довольно злой вопрос по интернету, связанный с тем, чьим президентом, собственно, считает себя Владимир Путин, работяг и пенсионеров или вот там молодого креативного класса, который там на Сахаровой, на Болотной. Формально он ответил на вопрос, но не говорил о смысле этого вопроса.
Путин отлично владеет этим жанром, превосходно, и вообще говоря, я думаю, на сегодняшний день не существует такого вопроса, на который он не мог бы ответить. Он может не хотеть отвечать, могут его помощники не включать в повестку дня и в список вопросов, на которые он будет отвечать. Я не думаю, что хоть какой-то вопрос может поставить его в тупик. И вообще, мне кажется, опытный человек, блестяще владеющий этим жанром, ответы на вопросы, находчивость, быстрые реакции, может оказаться в трудном положении только в том случае, если есть развитие сюжета, если так вопрос одного подхватывает другой. Это мы наблюдали на пресс-конференции еще в прошлом году, когда вопрос про запрет на усыновление российских сирот американскими семьями был задан 8 раз. Вот это действительно тогда Путин несколько потерял, мне кажется, самообладание. Такого рода вещи у нас не случаются ни на пресс-конференциях, ни на прямой линии с гражданами. Это был единственный эпизод, и он в этом смысле очень привлек внимание. Такое работает, когда есть солидарность между спрашивающим внутри журналистского цеха, который хочет дожать ответственное лицо высокопоставленное и продемонстрировать, что у него нет ответа. Только такой способ, такой метод может поставить человека в тупик, если он жанром владеет, а Путин действительно владеет им прекрасно.
Ну, народ не может поставить такие вопросы, потому что народ не воспринимает в целом большинство избирателей, по крайней мере, те, кто участвовал в этого рода шоу, он не воспринимает Владимира Путина как человека, которого можно спросить ответ, как с наемного менеджера, как человека, которому они платят зарплату за счет своих налогов. Его воспринимают как царя, который вот сейчас построит детскую площадку, как человека, которому надо отчитаться о своих успехах и показать ему, как взлетает истребитель. В очередной раз, как будто этого Путин раньше не видел. В пропагандистском аппарате Кремля, скажем так, там чувствует вот эту некоторую слабость, потому что заявлялось неоднократно, что на этот раз будет возможно Путину обратно возвращать какие-то реплики. И, может быть, было 2-3 человека, которые теоретически могли бы эти реплики ему вернуть, но никто почему-то не возвращал.
Действительно, были такие сведения до прямой линии, что будет жанр изменен, и будет возможность полемить. Мне кажется, что единственный человек, который воспользовался этой возможностью, был Кудрин, который просто сам использовал возможность задать вопрос как трибуну, которому, безусловно, есть что сказать. И, кстати говоря, это тоже была интересная вещь, что Путин счел нужным публично объявить, что Кудрину действительно предлагалась должность, и он от нее отказался. Это слух об этом распространился пару дней назад. На встрече в Сочи как будто бы должно было быть сделано ему предложение, но вот Путин решил тут объявить об этом публично, это интересно. Но сам Кудрин действительно воспользовался случаем, чтобы объяснить, почему именно он не хочет занимать важную должность, да, потому что ему, в общем, не нравится проводимый экономический... Кроме этого, по-моему, никакой возможности для полемики не было, или никто ею не воспользовался. Конечно, это граждане, вот как вы сказали, но они не должны владеть такими навыками. Это навык журналистский. Это журналист должен так задавать вопросы, чтобы добиться подотчетности высокопоставленного лица. Жанр же этот предназначен все-таки не для прессы, а для публики. Он по определению является жанром так, неотъемлемой частью патерналистского режима. Конечно, это скорее челобитный и скорее вот по этому поэтому есть всегда этот маленький элемент чуда, что вот если я достучусь сейчас, каким-то образом пробьюсь, именно я попаду в эти несколько десятков человек, которые задают вопрос, то, может быть, мой вопрос решится. И мне проведут там газ или свет, вот как там был в числе распространенных вопросов в нашей деревне, до сих пор нет фонарей.
Вы знаете, Мария, мне кажется, что для народа, пусть извинит меня народ за то, что я даю такие советы, важен навык общения с властью как с равной себе, как с какой-то субстанцией, которая зависит от этого народа, а не наоборот. Умиротворяющий тон президента, означает ли это, что все хорошо, Путин контролирует ситуацию, за все в ответе и беспокоиться ему нечего? Он излучает уверенность в будущем России?
Это тот месседж, который он посылает. Он явно хочет продемонстрировать свое, так сказать, превосходство, свое владение ситуацией, что он по-прежнему контролирует все и вся, и у него нет причин для как-то серьезных опасений. Причины для беспокойства всегда есть у правителя, в любой стране есть проблемы. Любому правителю свойственно делать мину получше, чем игра. То же самое делает и Путин. А есть ли у него основания для беспокойства? Ну, прежде всего, это, конечно, экономика. Все-таки те цифры, которые недавно были оглашены, то положение в экономике, которое обсуждалось как раз на встрече в Сочи, это и есть, как мне представляется, самая главная причина для беспокойства. Если говорить о том, на чем, так сказать, на что опирался путинский режим, когда он был казался абсолютно прочным, незыблемым, это были растущие цены на нефть, это было абсолютно пассивное общество, и это были элиты, в лояльности которых Путин не приходил сомневаться, потому что как верховный распределитель ренты, распределитель национальных богатств, мог делать их жизнь вполне и вполне комфортабельной. Сейчас все эти три основания выглядят несколько менее прочными. Не сказать, что прямо они зашатались, но несколько менее прочными. Это делает для него управление страной более затруднительным, более тяжелым процессом. В этой ситуации, впрочем, совершенно естественно, что он старается делать вид, что у него все в порядке.
О прямом телевизионном эфире с участием Владимира Путина говорила политический эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Соединенных Штатах продолжается следствие по делу братьев Царнаевых. Правозащитная организация «Голос» оштрафована на 300 тысяч рублей за нарушение российского законодательства. Современный балет во дворце Хофбург. Как выглядят участницы Пусси Райот в роли персонажей «Весны священной». Программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 25 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В России продолжается гражданская кампания в поддержку обвиняемых по уболотному делу. 25 апреля – день солидарности с Олегом Архипенковым. Алексей Навальный, которого суд в Кирове обвиняет в хищении их имущества компании «Кировлес», заявил, что свидетель обвинения, бывший генеральный директор компании Вячеслав Ополев, дал против него ложные показания. Гражданский активист Константин Лебедев приговорен к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года. В Бостоне прошла поминальная служба по полицейскому, погибшему при попытке задержать братьев Царнаевых. Число погибших при обрушении 8-этажной швейной фабрики в окрестностях столицы Бангладеш, города Дакка, достигло 200 человек. Президент Сербии Томислав Николич принес изменения за участие его страны в массовом убийстве боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Таковы главные новости уходящего дня, четверга, 25 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 25 апреля. В Бостоне прошла поминальная служба по полицейскому, погибшему при попытке задержать братьев Царнаевых, обвиняемых в совершении взрывов на бостонском марафоне 15 апреля. Продолжается следствие по делу братьев Царнаевых. Эксперты и политологи обсуждают много вопросов, связанных с этой трагической историей. В частности, вопрос о том, как может отразиться на американо-российских отношениях расследование взрыва в Бостоне. Поездка американских представителей в Дагестан для проведения собеседований с родными братьев Царнаевых привлекла внимание многих американских экспертов. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Упущенная американскими спецслужбами возможность нейтрализовать Тамерлана Царнаева, об опасности которого ФБР и ЦРУ были дважды предупреждены Россией, уже вызвало политические комментарии на самом высоком уровне о необходимости более тесного американо-российского сотрудничества. Тесные связи одного из организаторов взрывов с Россией дали первые поводы для тревоги о том, что радикальные группы, действующие на территории России, могут представлять косвенную угрозу и США. Формально следствие утверждает, что улики указывают на то, что заговорщики действовали в одиночку. Но в этом, например, не уверены американские законодатели. Они во время публичных слушаний в Конгрессе добивались ответа от министра внутренней безопасности Джанет Рина. Ответа на вопрос, осведомлены ли ее подчиненные о том, чем занимался во время своего полугодичного пребывания в России Тамерлан Царнаев. Некоторые независимые эксперты продолжают в телеинтервью настаивать на том, что необученные техники изготовления зарядов любители не смогли бы соорудить действующие взрывные устройства, подобные тем, что использовались Царнаевыми. Иными словами, Соединенным Штатам необходимо содействие со стороны Москвы и российских спецслужб для проведения полномасштабного расследования этих взрывов. Но может ли этот эпизод сотрудничества вырасти в нечто большее? Американские эксперты, по большому счету, сомневаются. Информационное агентство Associated Press цитирует, например, Фиону Хилл, занимавшуюся Россией в Совете по делам разведки при президентах Буше-младшем и Обаме. По ее словам, Владимир Путин в течение 14 лет настаивал на том, что Чечня представляет проблему для всего мира. Но Россия всегда держала в фокусе свои собственные проблемы, хотела добиться помощи США в их разрешении, не желая оказывать содействие в нейтрализации угроз Соединенным Штатам. И это, по словам Фиона Хилл, раздражало американцев. Аня Шмеман из Нью-Йоркского совета по международным отношениям говорит, что шанс на расширение сотрудничества есть, но оно не состоится, если Россия воспользуется этим случаем для ужесточения своих акций на Северном Кавказе. А вот как оценивает перспективы сотрудничества мой собеседник Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве, ныне сотрудник Гудзоновского института. Сотрудничество возможно в определенных условиях, но невозможно забыть, например, что российские спецслужбы внедряли в США спящих агентов, что Россия занимается антиамериканской пропагандой, что члены Думы распространяют слухи о том, что американцы усыновляют российских детей ради их органов. Трудно представить, что Россия может в такой ситуации быть заслуживающим доверия партнером. Проблема также состоит и в том, что методы, используемые Россией в борьбе с терроризмом, массовые аресты, массовое исчезновение людей, скажем, в Чечне, способствует росту терроризма. Иными словами, возможен, я думаю, обмен информацией между США и Россией в некоторых случаях. Но Соединенные Штаты должны быть крайне осторожны с тем, чтобы их не отождествили с российской политикой или с российской тактикой на Кавказе. Известный американский аналитик Януш Бугайский в своей статье в газете Christian Science Monitor призывает не поддаваться соблазну сотрудничества с Россией, поскольку она хочет в данном случае, как он считает, лишь избежать критики за свои антитеррористические действия на Кавказе, что особенно важно для Владимира Путина с приближением Олимпиады в Сочи. И все-таки могут ли бостонские взрывы заставить Вашингтон сблизиться во взглядах с Москвой на чеченских сепаратистов? Естественно, это может произойти, если будет установлена их причастность к взрывам в Бостоне, говорит Дэвид Саттер. Но эта связь пока не найдена. Чеченцы отвергают свою причастность к бостонским событиям. На мой взгляд, очень странно поведение самой России. Почему вдруг российские спецслужбы обратили свое внимание на старшего Царнаева, который к тому времени не был в России около 10 лет? Почему они хотели получить информацию от ФБР? И почему они не задержали его при въезде в Россию? Если он их так интересовал, почему не было организовано наблюдение за ним? Или оно все-таки велось? Американские эксперты не исключают того, что расследование обстоятельств бостонских взрывов может привести к расширению американо-российского сотрудничества в сфере безопасности. Но никто не ожидает серьезных прорывов. Многое будет зависеть от способности Москвы выступить в роли подлинного партнера.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Власти США назначили Джохару Царнаеву группу государственных адвокатов, как молодому и малоимущему иммигранту. Главным адвокатом 19-летнего чеченца стал глава бостонского отделения Федерального агентства государственной защиты Мириам Конрад. Одновременно свой адвокат появился и у Анзора и Зубейда Царнаевых, родителей Джохара и Тамерлана. После возвращения из США эта пара живет в Дагестане. Свою помощь семье Царнаевых сейчас предлагают разные чеченские юристы и правозащитники, в том числе Хеда Саратова, одна из организаторов пресс-конференции Анзора и Зубейда Царнаевых, которая прошла в четверг в Махачкале. С чеченской правозащитницей беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
У Зубейда Царнаевой, матери Тамерлана и Джохара, есть ли какая-то своя версия, свое видение произошедшего?
Какое может быть у нее видение, когда ее детей обвиняют в такой трагедии, где погибли люди? Естественно, она сострадает тем людям, которые пострадали, родственникам, но она считает, что ее дети виноваты. пока идет следствие.
О чем она говорила на сегодняшней пресс-конференции?
На пресс-конференции она в основном отвечала на вопросы журналистов. Они были разные, были такие провокационные вопросы, естественно. Она как-то хорошо держалась. Они были вместе с Анзором Царнаевым, с отцом детей. Вопросы были разные и очень много. Пришлось просто их оттуда вытаскивать.
Анзор Царнаев сказал сразу же, что считает своих детей жертвами некоего заговора. Он не делился с вами своей версией?
Он не считает своих детей виновными. Он говорит, что они стали инструментом в чьих-то руках, в чьих-то очень грязных руках. Но он не может понять, и он собирается выехать в Соединенные Штаты Америки, чтобы узнать, что там все-таки было, встретиться с друзьями, я не знаю, с людьми, с которыми общались его дети.
Вам известно, что представляла собой беседа Зубейдат Царнаевой с представителями американских спецслужб в среду в региональном управлении ФСБ в Махачкале?
Два дня, в общем, они беседовали. Как она сказала, они очень были такие добродушные на вид, они очень так обхаживали ее. Они говорили, что если ваши дети не виноваты, то мы сделаем все, чтобы доказать их невиновность там и так далее. То есть после беседы с ними она осталась довольна. Она не говорит, что это как бы приехали люди, которые пытались ее еще больше добить. То есть наоборот, в такой дружественной обстановке все прошло.
А сотрудники российского ФСБ и российских спецслужб задают какие-то вопросы?
Ну, в основном задавали вопросы сотрудники ФБР.
Ну, то есть российские спецслужбы не общаются с семьей Царнаевых?
Общаются, но это все проходило в здании ФСБ в Дагестане. И там присутствовали, конечно, и сотрудники ФСБ. И, естественно, там были какие-то вопросы, но они такие незначительные.
А кто представляет сейчас интересы семьи Царнаевых в Дагестане?
Адвокат по собственной инициативе прилетел из Москвы. Это Заурбек Садаханов, который предложил своим бесплатно, и если именно на территории Российской Федерации все, что нужно сделать для них, он готов.
У них есть какой-то план действий?
В первую очередь они хотят похоронить Тамерлана и попробовать посетить Джохара, или каким-то образом узнать о его состоянии, не из СМИ, как-то вот поближе.
Почему вы сами занимаетесь этим делом?
Я честно вам скажу, когда в первый момент я услышала об этой трагедии, я не знала, что за этим преступлением обвиняются чеченцы. В любом случае, этот теракт вызвал море возмущений, боли, тем более нам, чеченцам, которые прошли две жесточайшие войны, и тем более я участвовала как правозащитник, была все время в Грозном. И когда я узнала, что эти люди совершенно, рядом с ними нет никого, я тоже по собственной инициативе, я была в это время в Москве, я прилетела оттуда в Махачкалу и стала рядом с ними как-то морально их поддержать, потому что как мать я понимала, насколько тяжело этой женщине сегодня одного потерять и другого, сами понимаете, в каком состоянии он. Мне кажется, просто это был моим долгом.
Какое впечатление на вас эта семья произвела? Вот?
Я скажу откровенно, после того, как я приехала, я не сразу пошла в эту семью. Я их не знала раньше. Я начала спрашивать, находить людей, которые непосредственно имели какой-то контакт с этими людьми. Соседи, друзья, знакомые. И ни один человек ни одного плохого слова не сказал в адрес этой семьи. Это была интеллигентная семья, которая пыталась дать образование своим детям, сделать все, чтобы эти граждане приносили пользу той стране, где они живут. Но, как видите, получилось все не так, как они планировали.
А чем занимаются Анзор и Цубейдат? И почему, например, они вернулись несколько лет назад на Кавказ из США?
Анзор, по его словам и по внешнему виду, видно, что он очень болен. И, естественно, когда он возвращался из Америки, он сказал, что я не хочу, чтобы мой труп увозили отсюда, я хочу уехать, умереть дома. А мама занималась, ну, она домохозяйка. Анзор по профессии юрист, какое-то время работал юристом, потом уже потихонечку по состоянию здоровья ушел и зарабатывал тем, что у них стал маленький магазинчик, они пытались открыть тут, ну, тоже маленький такой бизнес был.
С правозащитницей Хедой Саратовой, которая представляет интересы Анзора и Зубейдат Царнаевых, беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Я благодарен своим родителям за то, что они не прогнулись перед моими музыкальными предпочтениями.
«Поверх барьеров» – гость из Москвы, музыкальный критик Артемий Троицкий.
У нас был один проигрыватель. В дневное время, когда родители были на работе, слушал музыку я, а вечером приходили они и ставили кто Моцарта, кто Эдит Пиаф. У нас был в семье такой музыкальный плюрализм.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 25 апреля. Ассоциация некоммерческих организаций по наблюдению за выборами в защиту прав избирателей «Голос» сегодня оштрафована Пресненским судом Москвы на 300 тысяч рублей за административное правонарушение, отказ зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Суд счел, что «Голос» получил иностранное финансирование и занимался политической деятельностью. В качестве доказательств премия в 7 тысяч евро от норвежского Хельсинского комитета, который «Голос» вернул через норвежский банк, и проект «Голос» и избирательный кодекс, завершившийся до вступления в силу закона об НКО. Исполнительный директор ассоциации Лилия Шибанова также признана виновной, оштрафована на 100 тысяч рублей, несмотря на то, что в ассоциации принимаются решения только коллегиально. Корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова беседовала с заместителем исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорием Мелконьянцем.
По моим личным ощущениям, у Министерства юстиции как бы была такая позиция, что они поддерживали тот протокол, который они составили, и, видимо, тоже не хотели особо как бы дополнительно какой-то комментарий давать. Что касается суда, то все равно у меня тоже было ощущение, что судья изначально примерно знала, что она в итоге вынесет, и наши все эти документальные подтверждения нашей невиновности как-то восприняты именно в плане результативной части не были. Ну, действительно, нам не удалось задать вопросы представителю Министерства юстиции, потому что судья отклонял эти вопросы, которые относились к сути дела, потому что по сути дела непонятно, как в отношении голоса было возбуждено. Оно было возбуждено в непонятно каких правовых юридических рамках, потому что должна была быть либо какая-то внеплановая проверка, либо плановая, с чего как бы эти все протоколы откуда взялись, откуда были все добытые доказательства, чисто процессуальные. Что касается самого процесса, ну, как бы мы, на мой взгляд, очень блистательно, можно сказать, так выступили, потому что у нас были свидетели, у нас были документальные подтверждения нашей невиновности, что мы не получали этих иностранных денег, а речь идет о Сахаровской премии свободы 7728 евро 40 центов, выучил уже наизусть эту сумму, о том, что эти деньги по ошибке норвежцами были отправлены после того, как мы даже отказались на эти премии на расчетный счет, они при суде это подтвердил, их представитель специально приехал об этом сказать. Соответственно, мы никак не можем отвечать по действиям других организаций. И более того, еще до суда мы вернули эти средства транзитного счета, мы от них ранее отказывались обратно. Но при этом суд почему-то считает, что так как нам кто-то прислал деньги даже на транзитный счет, обвиняют в полностью финансировании. Вторая как бы позиция, это по поводу политической деятельности. Минюст обвиняет остаться, что да, была еще и политическая иностранная финансирование политической деятельности в виде продвижения избирательного кодекса России. Это, по сути, деятельность, которую проводила другая организация, члена остаться ГОО, по созданию этого кодекса в 10-м и начале 11-го годов. То есть, по сути, они применили закон в обратную сторону.
Ваши дальнейшие действия.
Мы не будем сдаваться, безусловно, будем дальше продолжать работать. Не приходи обстоятельства сворачивать здесь, если не собираемся.
Григорий, вы направляли ходатайство в ходе первого процесса, да, сегодня днем, с тем, чтобы остановить процесс, вы просили остановить суд и перенаправить дело в Конституционный суд. Почему нельзя было сделать этого раньше? Объясните, пожалуйста.
Для того, чтобы направить дело в Конституционный суд, необходимо, чтобы было какое-то дело возбуждено, и оно находилось в суде, либо было уже какое-либо решение принято судом. Потому что в Конституционный суд можно спаривать лишь нормы, которые применялись уже. По состоянию на сегодня эти нормы еще ни разу в России не применялись. Словно судье сегодня мы предоставили такую возможность судье принять решение согласно нашему законодательству. Она имела право приостановить процесс. И так как если ей бы были нормы эти законы тоже так же, как и нам, непонятны, потому что они резиновые, не определены, не политическая деятельность четко, вообще ничего не понятно, правильно, чтобы это была такая вот, знаете, такой крючок. Я как бы решила это так, что здесь все понятно, и она отмела это ходатайство. Что касается Конституционного суда, то когда мы в течение 3 дней получим на руки полный текст решения, когда мы обжалуем это в течение 10 дней уже дальше в районном суде, в зависимости от решения, которое там будет, мы уже планируем заготовить соответствующие документы подачи в Конституционный суд.
Вы считаете это показательным судом? Это будет шаблоном для остальных НКО?
Да. Я думаю, что это был такой очень важный, пахальный, что ли, рубеж власти для СМИ провластных, вот, и для различных вот этих групп, которые борются с некоммерческими организациями. На каждом углу будет кричаться о том, что да, у нас вот есть теперь официальные какие-то агенты, хотя это решение не вступило еще в законную силу. Я думаю, что он вступит в законную силу там не раньше, чем через полтора месяца, будет их обжалование. Это решение, оно может стать шаблоном для решения в регионах против некоммерческих организаций.
А почему тогда с вас начали?
Могу только сгадать и предполагать, потому что ассоциация – это уважаемая внутри страны и за рубежом организация, которая на последних выборах действительно проделала огромную работу и занималась защитой прав избирателей.
И... Вторая часть процесса, или второй суд над Лилией Шибановой, вашим исполнительным директором, и защита и обвинение было как под копирку, но дело в том, что Лилия Шибанова не может единолично принимать решение, правильно я понимаю, да? Потому что решение принимает комитет.
К сожалению, действительно, что такие решения принимаются коллегиально. Судья, было видно, что назначала минимально возможное наказание.
Есть ли у вас возможности, собственно, заплатить 400 тысяч рублей?
Очень тяжело сейчас нам это будет сделать, потому что средств у нас, вот у нас средства в ассоциации все уходят, которые мы сейчас от граждан расходы на оплату горячей линии на выборы бесплатные, на проект параллельного подсчета СМС-ЦИК, там карты нарушений, там оплата телефонных переговоров. Лишних денег, как вот сейчас на счете, даже таких денег нет.
Заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мелконьянц. Эта организация наказана сегодня судом на 300 тысяч рублей за административные правонарушения. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший говорит, что его больше не прельщает роль игрока на политической сцене, но для близких родственников он делает исключение. На вопрос ведущей телекомпании ABC News Дайан Сойер о том, считает ли он, что его брат, бывший губернатор Флориды Джеб Буш, должен баллотироваться в президента на выборах 2016 года, экс-глава государства дал однозначный ответ. Он был бы великолепным кандидатом. Он не нуждается в моих советах, ибо знает, что значат выборы. Но какое бы он ни принял решение, оно будет сугубо его личным. Бывший президент даже позволил себе помечтать о том, как может выглядеть главная политическая дуэль 2016 года. Джеб Буш против Хиллари Клинтон. То есть семейный матч-реванш 24 года спустя после того, как Джордж Буш-старший проиграл в 1992 году Биллу Клинтону. Это было бы потрясающее фото, которое определенно украсило бы наш музей и сам центр, сказал Буш накануне официального открытия президентского центра Буша-старшего в Южном методическом университете в окрестностях Далласа. Я интересуюсь политикой, остаюсь неравнодушным к политическим пересудам и всяким подобным вещам. Но вступит ли Джеб в борьбу за президентский пост, станет ясно не раньше промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2014 года. На просьбу ведущей ABC News дать напутствие республиканской партии, погруженной в переоценку ценностей, бывший президент с улыбкой изрек: «Вы будете существовать в будущем». Крошечный Род-Айленд, расположенный на северо-востоке США, готовится стать 10-м в стране и последним в Новой Англии штатом, разрешающим однополые браки. Как сообщает телекомпания CNN, в среду Сенат штата с более чем двукратным перевесом проголосовал за соответствующий законопроект. Документ является дополненной версией законопроекта, принятого Палатой представителей штата в январе. Теперь он направлен в Нижнюю палату для переголосования на будущей неделе, в успехе которого никто не сомневается. В пользу законопроекта высказался не принадлежащий никакой партии губернатор Линкольн Чаффи. Билль единогласно поддержан и республиканской фракцией Сената. Католическая конференция Род-Айленда одобрила тот факт, что Билль предоставляет религиозным организациям иммунитет против однополых браков. Скотт Спир, член Совета Национальной организации в защиту брака, заметил, что было бы предпочтительнее, если бы судьбу данного законопроекта решал не Сенат, а общественный референдум. По мнению Спира, эмпирическая истина, основанная на истории цивилизации, состоит в том, что брак – это союз одного мужчины и одной женщины, сообщает телекомпания CNN. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Вене состоялась премьера необычной версии балета «Весна священная». Хореограф Кристина Гайг сделала вторым сюжетом представление историю панк-молебна группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя и судебный процесс над участницами этой акции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Инициатор и постановщик новой версии, известный мастер современного австрийского балета, увидела в истории Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич глубинное сходство с сюжетом балета Вацлава Нижинского на музыку Игоря Стравинского, столетие скандальной премьеры которого вскоре будет отмечаться. Идея соединить два скандала, прошлый и современный, в характере Кристины Гайг, которая на однажды заданный ей вопрос, можно ли ее назвать политическим хореографом, не задумываясь, громко ответила «да». Но все же где связь сюжетов, в чем сходство? Не слишком ли странное сближение? Кристине Гайг видит его в мотиве жертвенности, в готовности молодых женщин из «Pussy Riot» принести себя в жертву так же, как героини Стравинского и Нижинского. Напомню, что в основу замысла «Весны священной» лег сон Стравинского, в котором он увидел древний ритуал. Молодая девушка в окружении старцев танцует до изнеможения, чтобы пробудить весну, и погибает. В балете Стравинского есть сцена, цитата, «Глухой ночью девушки избирают великую жертву. Одна из них, избранная, представ перед Богом, сделается заступницей племени». А женщины из «Pussy Riot» своей акцией, пляской и молитвой хотели, как понимает Кристина Гайг, приблизить политическую весну в России и были готовы на этом пути стать жертвами власти, что они и доказали своим поведением на судебном процессе. В балете звучит не только музыка Стравинского, но и специально созданная для Кристины Гайг звуковая композиция Флориана Богнера, а хореография включает в себя пластику, типичную для «Pussy Riot», но в основном повторяет теперь уже классический опус Нижинского, вызвавший возмущение парижской публики, которая освистала премьеру 100 лет назад. Новая современная версия балета была показана в бывшей церкви Йозефскапелле в Венском замке Хофбург, в бывшей церкви, но все же в церкви, что тоже символично, подчеркнула Кристине Гайг. Целью постановки явилось, по ее словам, желание возбудить у австрийской публики вопросы о роли искусства и такие, например, как «Что есть осквернение?», «Была ли акция группы «Pussy Riot», вызвавшая противоположные реакции в России и безусловную поддержку на Западе, чем-то большим, чем просто провокации?». Что имеет право быть неприкасаемым и неоскверняемым? 100 лет назад Стравинского и Нижинского обвинили в святотатстве по отношению к искусству. «Pussy Riot» также обвинили в святотатстве, теперь же по отношению к церкви. Но и балет в 2013 году, и акция «Pussy Riot» в наше время попали, по мнению Кристины Гайг, в нерв общества своего времени, декадентской аристократии в Париже и гибрида церкви и государства в сегодняшней России. В современном политическом балете «Весна священная» в Вене в постановке Кристины Гайг на сцену также проецируются переведенные на немецкий тексты панк-молебна и выступления участниц группы в суде, а знаменитые теперь на весь мир балаклавы сделаны светящимися. Кристине Гайк сказала перед премьерой, когда сравниваешь длившуюся менее минуты акцию с наказанием и вообще с реакцией возмущения, то спрашиваешь себя, какой вред был в результате всего этого нанесен вере как таковой.
Рассказывал Юрий Векслер о новой версии балета «Весна священная». Я беседую с его драматургом, австрийским культурологом Эрихом Кляйном.
Это же был такой сокрытый показ в Габсбургском дворец, то есть в нынешнем президентском дворце. Избранная публика по приглашению президента. Это было достаточно успешно. После спектакля наш президент прямо прыгнул на сцену и сам аплодировал и благодарил. Чем это связано, не знаю. Знаю, от чего он был так в восторге от Стравинского плюс «Pussy Riot», я с утра сотрудняюсь сказать. Может быть, это было облегчение, потому что в этом спектакле, который так ориентируется в основном на «Pussy Riot», ни разу не звучал имя Путина. Это был в часовне внутри Габсбургского дворца, личная часовня кайзера. Пространство вообще никто не знает, и это было очень смешно, потому что это практически склад, но это не действующий храм. Странный момент, когда мне в 90 или 91 году одна какая-то пожилая женщина Угличе, да, говорил перед храмом: «А, вы знаете, это раньше был склад, теперь это церковь, да? Вот и тут обратный эффект как бы заметно. Один мой приятель, которого я пригласил, такой старый, крупный венский архитектор, очень четко сказал, замечательно танцевали, красиво кричали, но осквернили храм.
Что это по жанру? Это современный танец, это балет. Если это балет, почему вы драматург, если там текст какой-то?
Современный танец. Это такая параллельная акция. Стравинский и Пуссерайот вместе идут. Это такое исследование, в том числе того, что Пуссерайот сделали в храме Христа Спасителя. Мы очень подробно посмотрели все движения. И мы как бы исследовали видеоклип, который потом стал поводом скандала. Но то, что прямо в храме произошло. Там такие удивительные моменты. Все как бы без звука, очень почти мило происходит. Довольно легкие, немного смешные движения. Это было наше основание. Подумать, что же это такое было, за что эти девушек из Пуссерайот осудили. Там был, естественно, текст. И это был мой роль. Я устроил большой контекст с 13-го года, русские авангардные моменты. Закрывается какой-то круг в 2012 году с этой акцией. Были всякие биографические намеки. Например, Нижинский, когда он уехал из России, бродил по Европе уже психически нездоровым человеком. И, как известно, он в 44-м году оказался в Венгрии, например. И тут был такой почти мистический, мифический момент встречи с советским солдатом, который как раз тогда шли в сторону Вены, Берлина. Вацлав Нижинский себя первый долгие годы нормально чувствовал, и он даже танцевал для русских солдат. Про таких вещах мы рассказывали. Пуссерайот несколько раз селялись на венского акционизма. Нынешняя политическая верхушка в Австрии очень хорошо вспоминает вот в конце 60-х годов, как ни странно, все эти венские акционисты в 69-м, в 70-м году, они также были либо вынуждены эмигрировать из Австрии, или их осудили. Почти скандально, об этом очень мало у нас говорят, и очень мало известно, что главный судебный экспертизы тогда в Австрии писали бывшие нацистские какие-то психиатры. Так вот, вот эту смесь из разных моментов по времени, по пространству мы смешивались, или я думаю, не получилась какая-то каша, но мы как-то очень четко разделили и устроили такой исторический панорама.
Ну, приходится констатировать, что, если следовать вашим параллелям, Россия переживает сейчас примерно те же времена, хотя все параллели условно, что и Австрия 40-летней давности. Стравинский видит во сне древний ритуал, молодая девушка в окружении старцев до изнеможения танцует, чтобы пробудить весну, и погибает, она жертва. Вы проводите прямую параллель. Девушки из Пуссерайот в вашем представлении, это тоже жертвы? Они хотели пробудить политическую весну в России и погибли?
Это, конечно, именно так. Вот эту параллель существенна. Но там оказалось после спектакля вообще такая интересная дискуссия возникла с танцором. Хореограф Кристина Гайк и я, нам под 50 танцоры, все там под 25 или что-то в этом роде. Как ни странно, возникло такое маленькое столкновение между поколением. Это очень похоже на российскую обстановку. В России же, как я понимаю эту ситуацию, почти никто не оправдал этих девушек в храме Христа Спасителя. И одновременно практически все здравомыслящие люди выступили против этого процесса чудовищного, да. Там, тем не менее, как бы заметно, вот это молодое российское поколение все как бы иначе воспринимает, как, собственно, и у нас. Младшие они, конечно, поколение интернета, они горячо спрашивают, что с этим девушкам, как мы вообще тут сделали спектакль и не кричали «Богородица Путина прогони». Это не фигурировало. Я не знаю, для записи или нету. После этого был прием в Хофбурге у президента. И в конце этого вечера я все-таки попросил этих молодых танцоров, чтобы они пели Италии возник интересная ситуация, поскольку эти танцоры там чехи, поляки, ну и австрийцы, они научили петь вот эту Богородицу Путина прогони, и люди как-то с интересным, с любопытством посмотрели, слышали, аплодировали. Потом они спрашивали, а что же вы тут вообще пели? И они так повторяли все это на немецком в переводе. И тут остили их лица немного, сказали, нет, нет, это не надо, это не надо. Молодые ребята, они готовы на провокации, на такое прямое действие.
Какова судьба этого представления? Вот его показали для избранной публики, это сливки австрийского общества, с политическими опасениями, но обошло без скандала. Что теперь? Венская опера впереди?
Не знаю, Венская опера впереди или Венский кафедральный собор Святой Стефан, я сотрудничаю. Труднее сказать. Действительно, там были представители разных танцевальных компаний. В том, это было вообще открытие такого фестиваля танца. Они довольно с интересом спрашивали, как мы можем вас пригласить и так далее.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 апреля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Вексером, был австрийский культуролог Эрих Кляйн. В Вене прошла премьера версии балета «Весна священная». Вторым сюжетом представления стала история группы «Pussy Riot». Вот так обстояли дела в четверг, 25 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!